Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, дорогие крымчане. Доброе-доброе утро. С вами Радио Крым Реалии. В студии мы, Сергей Макрушин и Стас Юрченко.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Напомним, что нас слышно на Крымском полуострове на частоте 105.9 FM. Если плохо слышно, наш сигнал глушат, вы можете воспользоваться альтернативным источником сигнала. Например, на сайте Крым Реалии идет прямая трансляция нашего эфира, там же собраны записи всех наших радиопрограмм. На Facebook и YouTube вы можете не только послушать, но и посмотреть. Кроме того, там есть опция комментариев. Оставляйте в комментариях свои вопросы, либо излагайте информацию, которая у вас есть, наиболее конструктивные сообщения, мы обязательно процитируем.
Ну, а если комментариев вам недостаточно, к нам в эфир можно даже позвонить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А еще мы очень советуем вам всем позвонить своим друзьям и знакомым и рассказать, что уже с этой недели время утренних эфиров радио Крым Реалии изменилось. Теперь оно нас в Крыму можно слышать с 9 до 10 утра, а вот вечерний эфир начинается теперь в 19.30. Это все потому, что Киев перешел на зимнее время. Это вот то, что мы должны вам обязательно сказать и говорим вам всю неделю. Но то, что будем говорить вам только сегодня, это вот такие вот темы. Например, крымчане отмечают Хэллоуин вопреки протестам российской власти.
Монте-Кацавелли или вновь обещанная игорная зона.
Российские блогеры разочаровались в аннексе. Как так могло произойти, узнаем сегодня. Переходим к новостям.
Новости.
Facebook выявил в Африке новые методы российской пропаганды. Вот для меня, честно говоря, сам заголовок уже удивителен, потому что в Африке российская пропаганда, казалось бы, зачем? Но социальная сеть Facebook удалила 3 поддерживаемые Россией сети влияния, направленные на африканские страны, в том числе на Мозамбик, Камерун, Судан и Ливию. Об этом пишет газета New York Times.
Facebook удалил около 200 аккаунтов с общей аудиторией более 1 000 000 человек в 8 странах Африки. Как утверждают в компании, страницы были связаны с российским агентством интернет-исследований, известным как «Фабрика троллей». По данным средств массовой информации, ее финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют близким другом президента России Владимира Путина. Соединенные Штаты Америки ранее ввели санкции против Пригожина за вмешательство в американские выборы, сообщает Радио Свобода.
Стэнфордский интернет обсерватории, которая сотрудничала с Facebook, чтобы раскрыть российскую кампанию влияния в Африке, заявили, что она отличалась от той, что была проведена в Соединенных Штатах еще в 2016 году. Сообщения на арабском языке были нацелены сразу на несколько стран, а многие фейковые аккаунты были созданы нанятыми за деньги местными жителями, что и мешало их выявить.
Кроме этого, если во время кампании по вмешательству в американские выборы российские интернет-тролли публиковали в Фейсбуке около 2500 постов в месяц, то теперь только за октябрь в Северной и Центральной Африке было опубликовано почти 9000 постов. Часть из них пропагандировали российскую политику в регионе, другие критиковали действия Франции и Соединенных Штатов Америки.
Алекс Теймас, директор Стэнфордской интернет-обсерватории и бывший главный сотрудник компании Фейсбук по вопросам информационной безопасности, связал действия фабрики троллей с попыткой России расширить свое влияние в Африке. Он отметил, что методы, которые тролли используют в этом регионе, могут быть применены уже в следующем году во время президентских выборов в США.
Новости.
Мужчины в Симферополе воровали из машин перфораторы и шуруповерты. И нет, это не анекдот, это новость. Новость, которую сообщает пресс-служба МВД России по аннексированному Крыму.
Вот откуда они берут эти перфораторы, эти соседи.
Да. О, Сергей, глубоко вы копнули. А я процитирую пресс-службу. В отдел полиции Симферополя поступило сообщение 28-летнего местного жителя о том, что в ночное время неизвестный во дворе дома путем взлома багажного отсека проник в автомобиль, откуда тайно похитил 2 перфоратора, лазерный уровень, 2 шуруповерта и универсальный ящик для инструментов. Общая сумма причиненного владельцу ущерба составила 55 тысяч рублей.
Ладно. Я просто не могу до сих пор прийти в себя от такого развития событий. А через несколько дней аналогичное заявление поступило от 45-летнего симферопольца. Ночью из его автомобиля неизвестными были похищены автомобильные колеса. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.
Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений были задержаны двое мужчин, 33 года и 21 год, жители одного из сел Белогорского района. Цитата. «Младший злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. От задержанных поступили явки с повинной», уточнили в пресс-службе.
Сотрудниками полиции в автомобиле одного из подозреваемых был изъят похищенный ящик с инструментами. Также полицейскими из комиссионного магазина изъяты шуруповерт и 2 перфоратора, которые принадлежали заявителю.
Крымчане имеют право знать.
В российском парламенте Севастополя 30 октября состоялись публичные слушания по проекту закона о бюджете Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба российского правительства города. Как отмечается, директор департамента финансов парламента города Владимир Штоп отметил, что на 2020 год планируется утвердить доходную часть бюджета Севастополя в размере 57 миллиардов рублей, при этом свыше 41 миллиарда – это безвозмездные поступления из федеральной казны.
По его словам, значительная доля расходов традиционно приходится на социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. В 2020 году на эти цели предусмотрено 30 миллиардов рублей или почти 50% всех расходов города.
Новости.
Крым откажется от религиозного туризма.
А он там был?
Ну, судя по всему, был. Продавали же паломник-туры к различным местам в Крыму.
Ты стебешься?
Нет.
Блин.
Это не я стебусь, это Симферопольская епархия.
Так, расскажем. В аннексированном Крыму из местного законодательства исключено понятие «религиозный туризм». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю так называемого Госсовета Крыма. В ходе очередного заседания первой сессии подконтрольной России депутаты в первом чтении поддержали правки в статью 1 так называемого закона о туристской деятельности в Республике Крым, предложенный главой комитета по туризму, курортам и спорту Алексеем Черняком.
Документ предусматривает приведение норм закона в соответствие с требованиями российского федерального законодательства в части исключения из понятия «туризм», временных выездов и путешествий граждан соседней России, иностранцев и людей без гражданства с постоянного места жительства в религиозных целях. Цитата сообщение из сообщения пресс-службы. Аналогичным образом из понятия «турист» предлагается исключить лиц, посещающих страну или место временного пребывания в религиозных целях. В новой редакции закона после его окончательного принятия утратит силу и исчезнет понятие «религиозный туризм».
Ну вот, подожди, стой. То есть любой человек, который верующий, да или, например, искренне верит в том, что Крым вернулся в родную гавань в 2014 году, получается, если он приезжает в Крым, он уже не турист.
Но это же не признано, по-моему, религией официально.
Но это явно не является здравой точкой позиции какого-нибудь атеиста. Но хорошо, то есть если человек приезжает и заходит в Крым, в Крыму в любую церковь, он, получается, уже верующий и в чем-то совершил паломничество. То есть любой человек, который приехал в Херсонес, например, да, под Севастополем, он уже не турист, он является верующим, поэтому из туристов его исключают.
Но если это принять, да, то как тогда будут считать туристов? А общее количество пересечений границы, из него будут вычитать количество посетителей Херсонеса Таврического там и храмов.
Ну, просто надо у всех спрашивать, вы верующие или нет. Если верующие, все, тогда не турист. До свидания.
Не портите нам статистику здесь. Да, к следующим новостям.
Важные события.
Футбол. «Динамо» оставила «Шахтер» за бортом Кубка Украины. В матче 1/8 финала Кубка Украины столичная «Динамо» в упорной борьбе одолела донецкий «Шахтер» 2-1. Матч проходил в Киеве на НСК «Олимпийский». Победный гол киевляне забили в дополнительное время. На 22-й минуте счет в матче открыл красивым дальним ударом «Динамовец» Сергей Сидорчук. «Шахтер» ответил голом Тараса Степанченко в компенсированное ко второму тайму время. По правилам Кубка матч перешел перешел в стадию дополнительного времени, где после розыгрыша углового защитник «Динамо» Денис Попов головой забил победный мяч в ворота горняков. Компанию «Динамо» на следующей стадии турнира составят Черниговская «Десна», Мариуполь, Александрия, Ингулец, Закарпатский «Минай», Альянс из Сумской области и Полтавская «Ворскла». Пары определяются путем жеребьевки. Ориентировочная дата матча 1/4 финала 4 марта 2020 года.
Новости. Несколько улиц Симферополя 31 октября отключают от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщает в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с внеплановыми работами.
Электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам. Это некоторые дома улицы Вилар, улицы Садовая и все. В Крыму, несмотря на запуск 4-й нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. И именно поэтому, заходя на сайт Крымреали, каждое утро вы можете узнать обо всех плановых отключениях, проверить, есть ли ваш дом в этом списке, потому что, к сожалению, для наших новостейщиков это уже стало самыми обыденными новостями. К другим новостям.
Крымчане имеют право знать.
Итак, к нечистым силам перейдем, да, наверное.
Ты про политику хочешь?
Ну, о политике мы говорим часто, а вот о Хэллоуине раз в год.
Ты про этот прекрасный праздник празднуется в конце октября. Насколько я помню, уже в эту ночь, да, канун всех святых. И когда мертвецы должны подняться из могил, вся нечисть должна выйти на улицы городов.
Про мертвецы из могил это немножко не...
Это скорее из фильма про мэра,
да. Не о том явлении, да, было сказано. Да, это вечер в канун Дня всех святых, когда по преданию мир живых посещает всевозможная нечисть. Происхождение Хэллоуина связывают с древним кельтским обычаем празднования Ночи всех святых. По информации исследователей, основу праздника составляла вера людей в то, что с помощью специфических костюмов нечисти и горящих тыкв они способны обмануть темные силы, и те, приняв их за своих, пройдут мимо.
Ага, Хэллоуин распространен в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Во многих странах постсоветского пространства этот праздник тоже отмечают, но в меньших масштабах. В основном те, кто желает весело провести время. В Крыму привычка отмечать Хэллоуин появилась еще до российской аннексии. В последние годы празднику здесь препятствуют подконтрольные России власти, а не какие-нибудь там темные силы. Местные чиновники и православное духовенство трактуют значение этого праздника по-своему. Вот, например, цитата Сергея Аксенова за 17-й год. «Это антипраздник противоречит традиционным ценностям народа в Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом частной инициативы. Официального запрета нет, но есть моральная ответственность, есть общественное мнение. Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция».
В этом году у праздника появился неожиданный защитник, бывший прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она на этот раз призывала учителей и родителей сообщать о случаях давления во время празднования Хэллоуина в школах. Цитата. «По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться», написала Поклонская в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала заявление другого депутата Госдумы России Виталия Милонова, который назвал Хэллоуин незаконным и призвал родителей сообщать о празднованиях, организованных в этот день. Вот мне интересно, как сработают оба призыва от обоих народных депутатов. То есть одновременно будут жаловаться родители, да, на то,
Милонову?
Что вот, они отмечают, а дети будут жаловаться Поклонской, да. И в итоге как будет выглядеть финал этого противостояния?
Я не знаю, как будет выглядеть финал, мы об этом можем узнать уже на самом деле завтра. Но...
Сойдутся ли Наталья Поклонская и Виталий Милонов в поединке?
Силы добра против сил зла. Файт!
Ну, тут сложно определить, кто из них кто. Думаю, что они сами определят.
Именно поэтому давай послушаем цитату о том, почему же Поклонская в этом году решила все же защищать Хэллоуин.
послушать. Вчера с Настей, с дочкой сидела, мы ужинали, я у нее спрашиваю: Настенька, как ты относишься к Хэллоуину? И она ко мне с такой обидой: мама, ты всегда запрещаешь эти праздники, а мне нравится. Ну, это молодежь. Ты когда запрещаешь, ты таким образом наоборот делаешь протестное настроение, у них же вызываешь, это неправильно. Это христианский праздник, и ничего дурного в нем совершенно нет. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей. Они хотят общения, они хотят, чтобы на них обратили внимание. Они хотят, чтобы внешний вид вызвал внимание других сверстников, других людей.
Хэллоуин – христианский праздник.
Ну, вот цитата такое откровение получилось. Это при условии, учитывая то, что несколько лет назад Поклонская выступала против Хэллоуина. Причем выступала категорически против Хэллоуина. В 2016 году она призывала жителей Крыма отказаться от празднования. По мнению Поклонской, концепция западного праздника идет вразрез с православными ценностями. Давайте вспомним, как это было.
Я православный верующий человек, поэтому никакие Хэллоуины там и тому подобное меня не интересуют. Это прозападная культура, совершенно нам не свойственная, наша не родная, поэтому я против этого праздника. Ничего в нем хорошего, светлого и доброго я не вижу. Вот, допустим, сегодня. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, и поэтому это великолепный, чудесный праздник. Часовню мы освящали в праздник иконы Иверской Пресвятой Богородицы. Это тоже наш родной Покров, Рождество, Пасха. А все остальные Хэллоуины, Мэллоуины, это мало кого интересует.
Да, вот Наталья Поклонская образца 2016 года и Наталья Поклонская образца 2019 года. А в чем разница? А стоило просто с ребенком поговорить.
Да, интересно, что будет еще через пару лет, что еще дитё подскажет Наталье Поклонской. На самом деле местным предпринимателям и организаторам вечеринок год за годом нет дела до высказываний местных властей. Часть заведений в Симферополе оформляется по-праздничному в канун Хэллоуина. Купить костюмы в городе также можно, ну а в кафе и клубах проводятся тематические вечеринки, да и фильмы в кинотеатрах не запрещаются, ведь каждый Хэллоуин выходит как минимум один ужастик, посвященный этому празднику. А вот что думает сама крымская молодежь о том, стоит ли праздновать Хэллоуин.
Никак, просто в компании соберемся, фильм посмотрим страшный. Все. Ну, я не думаю, что это прям такой праздник, на который надо что-то делать.
Это интересно. Да. Ну, самому сшить костюм, да, расхаживать по улицам, смотреть на реакции людей. То есть в этом-то вся и суть.
Отрицательно. Я мусульманин. В моей религии запрещено праздновать такие праздники.
Я каждый год праздную, и вот подружек вытащила. Ну, собираемся с друзьями, это весело. Просто интересно. Да, мы просто ходим по улицам. Есть люди, которые просят обняться. Мы обнимаемся, и все.
Нам нечего делать.
Потому что нам нравится этот праздник.
Просто повеселиться, да.
Каникулы же.
Сергей, празднуешь ли ты Хэллоуин, или все же ты поддерживаешь православные ценности и не занимаешься таким мракобесием?
Ну, знаешь, я как-то довольно-таки равнодушно отношусь к этому и другому. Если ты о моем личном мнении, да, спрашиваешь, ну, хорошо, ну, пусть будет такая традиция, пусть будет. Ну, Хэллоуин, на самом деле, я никогда особо не отмечал, но, в принципе, эстетика праздника, да, вот эти все штуки, ну, интересно, прикольно.
Ну, хорошо, мы с радиослушателями завтра проверим, отмечаешь ли его ты, потому как ты будешь выглядеть, будут ли на тебе остатки твоего костюма или нет.
А завтра меня не будет.
Ага, то есть ты в загул уходишь. Эх, ладно. Так, расскажи, чем ты будешь...
Нечистые силы покидают же землю в эту ночь, правильно? Ну вот.
Расскажи, чем ты будешь заниматься дальше, когда выгонишь меня из студии.
Когда тебя выгоню из студии, я буду обсуждать с нашими экспертами перспективы появления в Крыму игорной зоны.
О, хорошо, тогда я проваливаю, буду тебя слушать за дверью.
Go! Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Go! Ток-шоу Сергей Матрушин.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что нас на полуострове можно слышать на частоте 105.9 FM. Если сигнал плохой, его глушат, то вы можете воспользоваться альтернативой. Трансляция ведется на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, прямую трансляцию в видеоформате вы можете найти на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, излагайте информацию, которая у вас есть. Есть наиболее конструктивные сообщения, мы обязательно процитируем в эфире. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на 044 490 31 18. Итак, поговорим мы в ближайшие полчаса о перспективах создания игорной зоны в Крыму. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону «Золотой берег». Расположится она рядом с поселком Кацевели, ее площадь составит 14,5 гектар. На данный момент в соседней России 4 игорные зоны. Власти надеются, что Крым станет популярен круглый год, а региональный бюджет пополнится. Но до сих пор ни одна из действующих в России игорных зон, по данным СМИ, не стало спасением для местных бюджетов. Крымскую ситуацию усложняют санкции, из-за которых поиск инвесторов может значительно усложниться. Вот о перспективах этой идеи мы поговорим с Николаем Аганезовым, бывшим председателем правления Ассоциации букмекерских контор. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно перспектив создания в Крыму игорной зоны. Давайте попробуем оценить сначала темпы, да, которыми развивается эта идея. Потому что Владимир Путин говорил о том, что нужно создать эту игорную зону еще несколько лет назад. Говорили о ней периодически, да, и Сергей Аксенов в том числе. И вот мы видим, что решение есть от российского правительства. Далее, как по вашему мнению, какими темпами будут развиваться события? Насколько скоро эта игорная зона может появиться в Крыму?
Ну, смотрите, на самом деле, скорее всего, задержка, о которой вы говорите, была связана с поиском инвестора. Скорее всего, уже заранее этот инвестор определен, и под него уже, по, может быть, даже и по его выбору, то есть инвестора, уже выделен земельный участок под развитие игорной зоны. На самом деле сейчас, конечно, трудно сказать, в каком состоянии находится там коммунальная транспортная инфраструктура. В принципе, в основном темпы, да, развития этой годной зоны как раз зависят от состояния именно данных факторов.
По вашему мнению, есть ли вся необходимая инфраструктура, да, для создания игорной зоны? Ну, необходимо, конечно же, чтобы люди могли комфортно добраться до этой самой игорной зоны. Вот там, где это определено.
Да. Как раз транспортная инфраструктура – это очень важный фактор, о котором я и говорил. Сейчас, честно говоря, я не имею информации, в каком находится состоянии там транспортная инфраструктура. Судя по тому, что это здание бывшего санатория, которое долгостроит в течение 30 лет, требует модернизации и коммунальная инфраструктура. Поэтому работы там предстоит достаточно.
То есть, по вашим данным, да, это здание санатория, это не будет какая-то большая, да, территория, это будет какой-то комплекс просто, вот, который не выходит за границы этого санатория?
Это санаторий «Фортуна», который еще строился при Советском Союзе и который так и не был достроен.
По вашему мнению, будет ли пользоваться эта игорная зона спросом? Потому что если посмотреть с точки зрения логистики, да, если вот житель России соберется ехать в Крым, в том числе и поиграть, да, если он будет путешествовать по суше, то на пути будет игорная зона в Сочи. А если он решит лететь самолетом, ну все равно, да, логистически выглядит удобнее опять тот же Сочи. Не будет ли конкуренции такой?
На самом деле все зависит от туристической индустрии и именно туристических потоков. У Сочи совершенно свой туристический поток. У Крыма как бы свои перспективы. Здесь нужно учитывать и то, что у Сочи круглогодичный сезонный фактор за счет того, что есть горнолыжный курорт. В Крыму, конечно, круглогодичного фактора такого нет. И здесь этот сезонный фактор будет иметь значительное влияние. И именно от оператора горной зоны зависит возможность все-таки придать данному объекту круглогодичный фактор. Это, скорее всего, будет, конечно, достигаться с помощью джанкет-туров.
А можно расшифровать вот этот термин, который вы использовали?
Ну, джанкет-туры – это когда с помощью какой-то транспортной инфраструктуры, самолетов, автомобилей, автобусов или еще других видов транспорта на данный объект привозятся туристы или из других стран. Вот, например, если мы говорим о Сочи, то организованы чартерные рейсы из Израиля непосредственно в казино, предоставляются большие льготы, то есть даже перелет может быть совершенно бесплатным для игрока. Это и есть вот так называемые джанкет-туры.
Но дело в том, что в Крым не летают самолеты, кроме как из России. Это же проблемой будет для организации подобных вот туров.
Ну, может быть, с иностранными непосредственно, с иностранными перелетами на сегодняшний день это и будет проблемой, не исключая. Но как таковую возможность организации джанкет-туров, это не исключает такой возможности. Можно, по крайней мере, прилетать, если есть проблемы с авиасообщением, и в другой аэропорт, и автобусом привозить.
Крымчане реагируют уже на эту новость, и очень много тех, кто опасается создания игорной зоны. В свою очередь, власти Крыма обещают, что таким образом будет пополняться местный бюджет. Чему нас учит опыт создания игорных зон в России? Действительно ли после их открытия местный бюджет наполняется интенсивнее?
Ну, смотрите, здесь нужно понимать, что налог на игорный бизнес – это региональный налог. То есть он будет идти именно в региональный бюджет, не в федеральный. Это действительно для региона интересно. Что касается практики 2018 года, то 850 миллионов рублей заработали игорные зоны по России за год в виде именно только налога на игорный бизнес. Кроме этого, есть еще целый спектр косвенных налогов. Это и налог на землю, налог на имущество, НДФЛ, которые в разы превосходят налог на игорный бизнес. Поэтому можно определенно сказать, да, для региона это интересный проект.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Аганезов, бывший председатель правления Ассоциации букмекерских контор. Говорим далее. Будем говорить непосредственно об опыте создания игорных зон в России. Как я уже говорил, их сейчас действует 4. С 2009 года азартные игры в России запрещены, за исключением специальных территорий. Вот сейчас в России работают 4 игорных зоны. Это Янтарная в Калининградской области, Красная Поляна в Сочи, Приморье в Приморском крае и Сибирская Монета в Алтайском крае. Первая игорная зона Азов-Сити была открыта в 2009 году. Она находилась на границе Ростовской области и Краснодарского края. Но уже в декабре 2018 года эта игорная зона была ликвидирована. Об этой истории мы поговорим с Екатериной Погудиной, журналисткой русской службы «Радио Свобода». Екатерина, доброе утро. Да, итак, что случилось с Азов-Сити? Да, можем ли мы сейчас подвести итоги существования этого проекта? Сколько эта игорная зона проработала? Сколько инвестиций она привлекла? И почему ее в итоге закрыли?
Да, конечно, на данный момент уже можно об этом говорить. На самом деле у Азов-Сити проблемы начались практически с самого появления этой игорной зоны. Вот одно то, что она существовала на границе двух регионов, уже создавало определенные трудности, потому что в какой-то момент, как это внезапно бывает вообще в игорном бизнесе, Ростовскую область исключили из регионов, в которых разрешено заниматься игорным бизнесом. И все вложения, коммуникации инженерные, которые прокладывали для Азов-Сити, оказались абсолютно невостребованы, и сейчас они никак не используются. Но, тем не менее, на территории Краснодарского края эта зона развивалась достаточно успешно. Там построили 3 казино, в которые вложили около 6 миллиардов рублей примерно. И с момента ее открытия она приносила в бюджет Краснодарского края около 500 миллионов рублей ежегодно. Вот в 2018 году как раз была такая цифра. И обеспечивала работой 2500 человек для... Ну, это достаточно депрессивная часть региона, и это был большой успех. А если сравнивать, например, с доходами сочинской зоны, то она в 2 раза меньше дохода приносит на данный момент.
Но, тем не менее, сочинская зона сейчас работает, и я знакомился с различными публикациями о судьбе зоны Азов-Сити, и некоторые журналисты указывают на то, что, в принципе, да, Азов-Сити пала жертвой вот этой игорной зоны. Красная Поляна, если не ошибаюсь, она называется, нет?
Да.
Красная Поляна в Сочи. По вашему мнению, так ли это?
Да, на самом деле я тоже считаю, что это так, потому что до этого у нее не было практически никаких проблем, и не предполагалось вообще, что они могут появиться, но вот в 2014 году, когда она работала уже 4 года, внезапно президент Сбербанка России Герман Греф выдвинул предложение создать игорную зону в более оживленной части, потому что якобы в Сочи доходы будут выше. И вот по официальной версии, собственно, игорную зону Сочи создали для того, чтобы инвесторы, которые вложились в подготовку к Олимпийским играм, смогли затраченные деньги вернуть. И в 2016 году решили, соответственно, что Азов-Сити нужно закрыть, потому что это неправильно, потому что это незаконно, что 2 игорные зоны существуют в одном регионе. Хотя до этого даже Владимир Путин в том числе высказывался, что так нельзя и в Сочи не стоит открывать еще одну зону, но буквально через 1,5 года он сам подписал разрешение. Но на самом деле по неофициальной информации считается, что владельцы игорной зоны в Сочи связаны с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, который в свою бытность губернатором активно лоббировал закрытие Азов-Сити и открытие зоны в Сочи. И вот на данный момент владельцы 3 казино в Сочи, они, ну, конечные бенефициары, неизвестны. Известно только то, что, да, компании связаны каким-то образом с Ткачевым.
Вот вы говорили о том, что местные жители, вот там, где работала Азов-Сити, они переориентировались, да, они стали работать там, в принципе, для них этот опыт был успешным, они нашли работу, они нашли хорошие зарплаты. Что с ними случилось после того, как зона Азов-Сити была закрыта?
На самом деле с жителями этой части региона, по моему мнению, поступили очень жестоко, потому что когда началось обсуждение открытия зоны в Сочи, никакой речи о компенсациях сотрудникам, тем более никакой речи о компенсациях к тем, кто косвенно зависел от Азов-Сити, какой-то дополнительный бизнес вел, там, привозил туристов, допустим, на собственных машинах, как таксисты. Очень-очень многие люди зависели от этого. Ничего о компенсациях не говорили. Насколько смогли владельцы казино сами решить этот вопрос, настолько они его и решили. И сейчас практически все, что сотрудники, бывшие сотрудники этих казино получили, они потратили на свои кредиты. Там люди, естественно, обросли кредитами, строили себе дома, потому что были уверены, что это долгосрочный заработок. И на данный момент не было никакого серьезного обсуждения, как перепрофилировать построенные вот буквально в чистом поле казино, гостиницы, инфраструктуру, и сейчас это никак не используется.
Учитывая, что создание игорной зоны в Крыму может стать таким фактором конкуренции, да, с той игорной зоной, которая существует в Сочи, стоит ли опасаться вот, да, тем крымчанам, которые примут участие в работе этой игорной зоны крымской, что господин Ткачев, о котором мы говорили, да, у него же есть сейчас интересы и в Крыму, и я уже говорил, возможно, ему не понравится конкуренция, как ему не понравилась конкуренция с Азов-Сити. Стоит ли опасаться повторения вот этой ситуации уже на Крымском полуострове?
На самом деле, полагаю, что стоит, потому что я не вижу реальной конкуренции, но реальной конкуренции не было вот у Красной Поляны и с Азов-Сити, потому что очень многие инвесторы высказывались, что, в принципе, расстояние и абсолютно разная аудитория целевая никак не мешали вообще существованию двух игорных зон в одном регионе. Поэтому совершенно невозможно представить, как на данный момент это все отзовется на игорной зоне в Крыму, если она будет построена, и в том числе, да, те проблемы, которые сейчас есть с тем, чтобы попасть вообще в Крым, это вполне может сыграть такую роль, да.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Погодина, журналистка русской службы «Радио Свобода». Мы продолжаем эфир. Если вам есть что сказать на тему открытия игорной зоны в Крыму, вы можете дозвониться к нам. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. И сейчас, возвращаясь к информации, которую озвучивал один из наших экспертов, который уже принял участие в эфире, о том, кто реализует этот проект, о том, где он будет реализован, на территории какого санаторного комплекса. Эта информация была озвучена. Я добавлю немного информации из блога Александра Сергеева, который известен также как Александр Горный на «Эхе Москвы». Цитирую. «Большой вопрос. Вопрос, кто бенефициар данного проекта и кто будет оператором игровой зоны. Назовем это слухами социальных сетей, которые я не буду распространять, но просто их перескажу. Одним из бенефициаров всего этого видят структуры, связанные с бывшим полпредом, отвечавшим за Крым. Подчеркну, именно такая информация появилась на днях в сети и ряде средств массовой информации со ссылкой на некоторые факты, а именно покупка на территории этой зоны недостроенного огромного гостиничного комплекса структурами, близкими к этому товарищу». Продолжаем эфир. Мы внимательно следим за созданием игорной зоны в Крыму, и информация, как только появится о том, кто же будет бенефициаром всей этой истории, когда она появится подтвержденная, я думаю, что вы сможете это прочитать на сайте проекта «Крым Реалии». Далее новости, да, под эту же тему. Как сообщили в пресс-службе МВД России, в Крыму были закрыты 15 игровых залов, завуалированных под букмекерские конторы, изъято более 340 единиц оборудования, включая компьютеры со специальным программным обеспечением и игровые терминалы. Следственные действия проводились одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Сагах, Красноперекопске и Черноморском. Отмечается, что одно из 15 подпольных казино действовало как закрытый клуб, в остальные доступ был открыт для всех желающих. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено 8 уголовных дел. Вот об этом аспекте вопроса мы сейчас поговорим. Понятно, что игорный бизнес существует, даже там, где он объявлен вне закона, так или иначе, люди продолжают играть на деньги, и есть люди, которые готовы им эти услуги предоставить. Вот о том, способно ли открытие ограниченной игорной зоны победить нелегальный игорный бизнес, мы поговорим с нашим следующим экспертом. С нами на связи Агия Загребельская, эксперт по вопросам легализации игорного бизнеса, государственная уполномоченная антимонопольного комитета Украины. Доброе утро.
Доброго ранку.
По вашему мнению, создание какой-то ограниченной игорной зоны вот на территории Крымского полуострова, сможет ли оно каким-то образом помочь победить нелегальный игорный бизнес?
На самом деле, создание ограниченной игорной зоны – это эффективный инструмент для того, чтобы перевести игорный бизнес из нелегального в легальный. Но если мы говорим о Крыме в сегодняшнем состоянии, учитывая непризнание государственных органов и непризнание монополии государства на насилие и так далее, то, соответственно, это не будет легальной игральной игровой зоны до того момента, пока Крым не будет украинский полноценно. Почему? Потому что будут постоянно вопросы и к отмыванию денег, которые, может быть, там, и к остальным другим процессам, в связи с чем это все равно будет нелегальный игровой бизнес в понимании развитого мирового сообщества.
Ну вот в соседней России уже существует 4 игорные зоны, но нелегальный игорный бизнес тоже существует. Как можно объяснить такое явление?
Дело в том, что игровые зоны, те, которые расположены, одни те игровые зоны, о которых сегодня говорит Украина, да, то есть на территории 5-звездочных отелей, например, и так далее, а те, которые расположены в отдельных административно-территориальных единицах, это достаточно успешный мировой опыт, но успешный он в тех странах, где сильное государство с практически нулевой толерантностью к коррупции, как со стороны чиновников, так и со стороны самих граждан. А в случае, если в государстве достаточно высокий уровень коррупции, в случае, если есть чиновники, которые готовы получать взятки, поскольку азартный рынок готов давать их в огромнейшем количестве, то, соответственно, какие бы игровые зоны ни были, в какой бы форме легализация ни проходила, все равно нелегальный игровой бизнес будет существовать, и из этого будут храниться определенные категория должностных лиц. Поэтому я думаю, что именно это происходит сегодня в России. То есть та коррупция, которая есть, она позволяет даже при легализации существовать нелегальному бизнесу, поскольку он способен подкупать чиновников.
Что сейчас усложняет борьбу с нелегальным игорным бизнесом? Понятно, что ранее для того, чтобы осуществлять эту деятельность, да, нужно было много оборудования, начиная от игровых столов, да, заканчивая вот этими автоматами пресловутыми. Сейчас новый уровень в развитии технологий. Каким образом действуют нелегальные казино? Какие лазейки они находят в законодательстве для того, чтобы работать фактически открыто?
Если говорить про Крым, то в Крыму, насколько я знаю, Крым и Российская Федерация, они более всего маскируются именно под компьютерные клубы, либо под букмекерские пункты. То есть это уже не тот классический, например, однорукий бандит, к которому мы привыкли, это не классический игровой стол, к которому мы привыкли, это все на экране компьютера, и, соответственно, как только компьютер выключается в силу вмешательства администратора, то уже правоохранительным органам, которые, например, зашли в этот зал, в это заведение, сложно восстановить, в какой, какие именно игры в этот момент играли, в случае, если определенный уровень безопасности там соблюдены. То же самое букмекерские пункты, то есть могут маскироваться игровые автоматы под ставкоматы или под беттинг-машины. Также есть возможность маскировать игровые автоматы под лотерейные терминалы самообслуживания или видеолотерейные терминалы, или лотоматы и так далее. То есть это вот те вот веяния последнего времени. Ну а компьютерные клубы, конечно же, они были и до этого. То есть это была первая вид деятельности, под которых стал маскироваться запрещенный азартный бизнес, в том числе в Украине, в 2008 году после его запрета. И все равно еще в Украине остается, и в Украине, и в Российской Федерации остается до сих пор еще достаточно популярный именно наземный ритейл, то есть наземные азартные игры. Хотя вот есть тенденция того, что все равно игрок переходит больше в онлайн, и, соответственно, в онлайне есть возможность, ну, намного больше возможности организовать незаконную азартную игру.
Благодарю вас за комментарии и разъяснения. Напомню, что с нами на связи была Агия Загребельская, эксперт по вопросам легализации игорного бизнеса, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины. Я напомню, что минувшие полчаса мы обсуждали перспективы создания игорной зоны в Крыму, пополнит ли она местные бюджеты и поможет ли искоренить нелегальный игорный бизнес на территории Крымского полуострова, а также каким вариантам событий стоит готовиться крымчанам, которые так или иначе свяжут свою деятельность с работой этой игорной зоны, чему нас учит опыт зоны Азов Сити. Мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Доброе-доброе утро, наши дорогие радиослушатели. И для всех, кто сейчас находится в Симферополе, у меня есть занимательная новость про погоду.
Ты в окно посмотрел, что ли?
Да, снег идет.
Снег идет?
Да. Первый в этом году мокрый снег, сообщает корреспондент сайта Крым Реалии. По его информации, в центре города срывается небольшой снег, который либо быстро тает, либо превращается в дождь. При этом в Симферополе утром традиционно наблюдаются автомобильные заторы и тянучка на дорогах. А по данным Крымского гидрометцентра, 31 октября на полуострове ожидается похолодание ночью до 0 градусов. Днем будет всего до плюс 3 градусов тепла.
Прогноз погоды Станислава Юрченко. Продолжаем эфир. Мы какой темой? Исходом блогеров из Крыма?
Исходом не просто блогеров, а пророссийских блогеров из Крыма.
Российских блогеров.
Российских, хорошо.
Которые из России приехали сначала в Крым, а потом уехали.
Ну, не все уехали, некоторые еще остались, но не всем там комфортно жить. Кому?
Так.
С интервенцией России в Крым местное информационное пространство поредело немножко. Оттуда исчезли украинские СМИ.
Что значит немножко? Оно было полностью зачищено.
Ну ладно, больше дюжины редакций были вынуждены или прекратить свою работу полностью, или стали... Или переехали на материковую Украину и вещают уже оттуда. Это и телеканалы, и радио, и газеты.
Зато эвакуировались, я бы сказал, да.
Зато в интернете начался настоящий блогерский бум. Десятки блогеров из Крыма и соседней России начали распространять собственный контент. Но жизнь на курорте для некоторых оказалась не такой уж и солнечной. Вот, к примеру, YouTube-канал «Блог не блогера». Его автор Ян Ларос, у него 80 тысяч подписчиков. Из Крыма. В Крым он приехал из Санкт-Петербурга зимой 2017 года. Он с семьей успел пожить в Севастополе, Симферополе и в Ялте. А в мае 18-го пришло разочарование. Блогер опубликовал видео «Почему не стоит переезжать в Крым?». 5 причин. Давайте послушаем.
Если, переехав в Крым, вы найдете себе работу с доходом в 25 тысяч, считайте, что вы родились под счастливой звездой. Это очень хорошая зарплата по крымским меркам. Но ее не хватит даже на месячную аренду жилья. На доход в 50 тысяч очень тяжело прожить, вот прям катастрофически.
Я старался всегда вот максимально следовать вот этой объективной картинке. В итоге они меня называли кремлеботом, другие укропом. И вот, кстати, это один из пунктов, который меня жутко бесит в Крыму, потому что ты не можешь высказывать свою точку зрения вне зависимости от того, положительно она или отрицательно.
Вкусил реальности, значит, да?
Да. Что-то между кремлеботом и укропом. Очень интересно.
Что ж, приятного аппетита можно пожелать. Давай к следующему перейдем. Я цитировал, кстати, этого человека в нашем предыдущем блоке программы. Итак, Александр Сергеев, который известен в блогосфере как Александр Горный. Он москвич и бизнесмен. В Крым приехал в 2014-м. На Ютубе у товарища Горного подписчиков немного, всего 400 с лишним. Однако он регулярно публикуется на популярном в России портале «Эхо Москвы», а здесь уже десятки тысяч просмотров. Вот одно из первых видео блогера. Крымчане протестуют против застройки побережья Коктебеля.
Крым, помоги! Спаси Коктебель!
Вот это Коктебель, он прекрасный. Просто прекрасный там, да, вот за мной, там, за спиной. Вот. Здесь рядышком могила Волошина. И здесь хотели построить 3 многоэтажки. Ну как такое можно? Ну это варварство полнейшее.
А что это за музыка на фоне играет? Что?
Это все вопросы к нашим коллегам с телепроекта Крым Реали. Можете отучить у них саундтрек. Я понимаю, ты хочешь поставить его себе на будильник.
Ну, конечно. Я в метро хочу, чтобы он меня зазвонил.
Вот. Специфика блогов так называемого Горного в том, что во всех бедах он обвиняет местные власти, подконтрольные России. А вот к президенту России Владимиру Путину Горный открытых претензий не имеет. Его адрес звучат лишь просьбы и обращения.
Ну что, Владимир Владимирович, ну вот доигрались мы здесь с вами в Крыму. Выходит народ и обращается к вам. Путин, помоги.
Ну что, Владимир Владимирович, блогеры обращаются к вам. Путин, помоги. Не спасло это ни Горного, ни других блогеров от критики местных властей после экологической катастрофы прошлой осенью в Армянске, когда блогеры многое успели рассказать о реальной обстановке на севере Крыма. Их действия раскритиковал назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.
Там в сети сидит 10-15 провокаторов, так называемых блогеров, там, которые там шум там поднимают, якобы общественников. Все равно они работают на украинские спецслужбы, как правило, все эти блогеры, мы их там знаем. Поэтому прошу ни на каких блогеров не реагировать.
Ну что, все, агенты, вас раскрыли, значит.
Так, не будем комментировать. Вот реакция на критику самого российского блогера. Давайте послушаем его эмоциональный спич.
Ворны выходят на тропу войны. Вы понимаете, вы кинули грязную свою тряпку украинских перевертышей в меня, в людей, которые любят российский Крым, которые боролись за российский Крым. Я был на Донбассе, в Дебальцевском котле, и не вам, подонкам, меня учить, как родину любить-то.
Меня, как общественника, там, знаете, пророссийского, который, знаете, вот, очень сложно заподозрить в каких-то там, не то, что там, там взаимоотношениях там, с СБУ и Госдепом, там, да. 5 лет назад, вы знаете, я чувствовал, что я в обойме. Но за 5 лет Министерство внутренней политики и информации умудрилось меня и других общественников просто маргинализировать.
Маргинализировать.
Да, да.
Кинули свою грязную тряпку.
Этого нет, но перед эфиром я немного почитал, и вот другие блогеры начинают разоблачать вот этих блогеров. Да, да, у них там тоже вот.
Блогеры давят блогеров.
В благосфере, конечно же, все неспокойно, да, и друг друга изучают и опубликовали информацию, что ИП Сергеев, и называют, что это вот как раз-таки Александр Горный, он получает господряды в Крыму, да, от различных предприятий на 1 000 000 рублей, да.
Прикольно. Да. То есть, да. С одной стороны, он троллит местные власти, с другой стороны, получает от них, да, же подряды или от
Москвы? Он поставляет керамические медальончики, которыми потом украшают бутылки с вином в Крыму. От Нового Света, по-моему.
Ух ты.
Да, да.
Прикольно. Так, хорошо, перейдем к следующему нашему герою. Это Илья Большедворов. Он не только ведет собственную Facebook-страницу и группу Crimea Days, но и позиционирует себя больше активистом, чем блогером. В Крым после аннексии переехал из Иркутской области и не готов называть ситуацию с российскими блогерами в Крыму травлей.
Сказать, что прям травля какая-то, наверное, я вот не могу. В принципе, если ты там просто пророссийский какой-то блогер, там ты там переживаешь за судьбу Крыма именно как часть Российской Федерации, ну, никто тебя травить не будет, естественно. Просто есть разный взгляд на то, что такое пророссийский блогер. В социальных сетях, вот мы где пишем, да, на наших страницах, всегда там поливают нас помоями.
Да. При этом Большедворов часто обвиняет местные власти в растрате бюджетных средств и коррупции. Послушайте, как он именует российского главу Крыма.
Гоблин ворует землю, а люди, честные, в связи с этим сидят в тюрьме. Этот человек сегодня управляет Республикой Крым.
Ну вот, хотя Илья Большедворов и не соглашается с тем, что блогеров в Крыму неоправданно критикуют и даже травят, но судебный иск достался и ему. Российский глава Крыма Сергей Аксенов подал в суд на блогера. Правда, не за выражение «гоблин», а за посты в Фейсбуке, в которых Большедворов обвиняет Аксенова в земельной коррупции. При этом сам Большедворов часто выходит на пикеты. Крымская полиция составляет на него протоколы, иногда задерживает.
Вот украинский медиа-аналитик и политический консультант Алексей Ковжун прокомментировал для телепроекта «Крым Реали», откуда же взялись эти российские блогеры в Крыму, а также объяснил, почему захваченные идеи русского мира блогеры разочаровались и стали неудобными для самой крымской власти.
Ці всі блогери – це частина інформаційної війни, це такий собі спецназ. І деякі з них, як кажуть, премірували путівкою до Криму когось. Відправили, а хтось там, я тут, можна, я теж хочу, я буду корисним. За оцим щастям, «Русская весна», «Росія», «Наші», «Пусть хоть камні з неба падають», за цією ейфорією, за цим сп'янінням, зазвичай йде похмілля. Голова болить, хочеться пити. Хочеться вмерти. А виявилося, що Крим вибрав себе найгірше, що є в Росії на експорт.
Вот, ну, такое очень вот философское объяснение очень. Мне кажется, все намного логичнее, да. Ну, для чего информационное пространство Крыма выжигали от независимых журналистов? Не для того, чтобы там появлялись независимые блогеры, наверное, да?
Ну, вот сложно назвать их независимыми, если ты как-то вот сказал, что тот же Горный получает подряды, вот, это как-то...
Ну, понятно, но он же в опалу за что попал? За то, что рассказал правду, да, о том, что там в Армянске происходит?
Ну, тут, конечно же, блогеры на самом деле сами себе сделали большую подставу, но до этого они же и до этого критиковали местные власти.
Нет, подожди, что значит подстава? Для чего человек делает блог, да, чтобы высказывать свою точку зрения, да, и доносить какую-то альтернативную информацию? Ну, это если ситуацию в вакууме рассматривать. В чем здесь подстава?
Ну, потому что подстава в том, что информация появилась в этом вакууме, не та, которую транслировала как раз-таки подконтрольная России власть Крыма. Но на самом деле меня больше поражает, что это стандартная система, что у нас бояре плохие, а царь-батюшка хороший, вот, что издревле на России практикуется, и вот даже сейчас с развитием интернета, с тем, что мы уже готовимся к тому, чтобы полететь на Марс, есть уже специальные скафандры, чтобы люди там могли ходить, но на территории России что-то не меняется в течение столетий. На самом деле, интересно еще то, что новых каких-то вот блогеров, которые собираются зайти в Крым из России, их нет, потому что они уже увидели тот пример, который показали вот даже те три блогера, о которых мы только что рассказывали, и вот как-то приходить в информационное поле крымское нет желания ни у кого.
Но в информационном поле крымском остаются непосредственно крымчане. Далее мы перейдем к обзору комментариев. Да, к обзору комментариев переходим. Мы говорили сегодня в эфире о перспективах создания игорной зоны «Золотой берег» в поселке Кацевели на южном берегу Крыма. И многих крымчан в соцсетях эта новость привела в ужас. Все комментарии выражают только мнение авторов, мы должны здесь предупредить, а не редакции. И все, что дальше прозвучит, это цитаты, собственно, авторов комментариев.
Алексей Якубенко. «Проститутки, наркотики и лоза!»
Ирина Степанова Бойко написала. Вот, да, здесь лексика, конечно, используется. Мало здесь всякой
нехороших людей.
Да, еще игровых не хватает. Вот тебе и Крым их.
Алексей Джули. Была Академия наук СССР, стала казино. Символизм!
Елена Огневая пишет. Боже мой, скорее бы они все уиграли отсюда с чемоданами.
Борис Васильев. В Симферополе, только в Симферополе. С таким мэром, да без казино.
Георг Евгеньевич Крайзвер. Да, в Западном Крыму место полно, там и стройте. Американцы в пустыне Лас-Вегас построили, и ничего.
Адольф Зиганиди. И расположить эту зону надо на мысе Чауда, на военном полигоне, под учебное бомбометание, рев пикировщика и разрыв мин, снарядов и бомб.
Олег Мещеряков пишет, плохо, что заберут здоровенный пляж в Кацевели под это дело.
Татьяна Стрельцова, пипец Кацевели, и нам заодно.
Александр Левенко пишет, что хана Крыму, и спрашивает, в районе Магадана слабо или далековато?
Татьяна Ситала, а почему не разрешили в Москве? Грозно.
Ольга Емельянова возмущается. Зачем в Ялте? Хотите Лас-Вегас и делаете? Он был в пустыне построен, так и вы в степи северного Крыма валите, где нет работы. На ЮБК плюнуть в сезон некуда, а туда еще и Грунов. Им южный берег Крыма, море, солнце, горы, пейзажи, история неинтересны. Дорог, парковок нет, так как места для них нет. Экскурсионным туристическим транспортом не пролезть. А красота, история, это все только там. В степи работы нету народа, и места валом. Плохо будет, если казино в исторические пейзажи впихнуть попробуют.
Ирина Тимошенко, Кацевелли, прощай.
Да, с ней солидарна и Татьяна Якименко, которая пишет, что все, конец поселку и всей природе Крыма.
Ольга Стрелкова, хороший был поселок до прихода России, пляжи огромные и бесплатные. А есть что-то, к чему прикоснулась рука России, и там стало лучше.
Александр Емелькин пишет, отвечает Ольге Стрелковой, нет, до чего дотянулась Россия, то все сломано и уничтожено, либо закрыто заборами до небес.
Я вот на правах рекламы отмечу еще одну такую небольшую деталь. На сайте Крым Реалии как раз сегодня утром вышел фоторепортаж из Кацевели, но нет, не на тему игорной зоны, о которой мы так много сегодня говорили, а про устричную ферму, которая там пока что еще есть. Вы можете зайти на сайт Крым Реалии и посмотреть о том, как же выращивают в Крыму устриц. Свежие устрицы, которые Сергей Макрушин не ел и есть не хочет, потому что он любит мидии.
Не вызывает у меня доверия эта консистенция. Я считаю, что лучшая устрица – это мидия. Вот так.
Ну, я как кирчанин с тобой солидарен. То есть у нас есть какие-то вот вещи, которые вот незыблемы. Мидии – это святое. И выше трех метров их есть можно тоже, не слушаем этих российских блогеров, которые приезжают в Крым. Так, еще на правах рекламы. Я напоминаю нашим дорогим радиослушателям, слушателям, позвоните своим друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам, детям и скажите, что радио «Крым Реалии» с этой недели перешло на новое время. В Крыму нас можно слушать с 9 до 10 утра, а вот вечерний эфир начинается в 19:30. Это все потому, что Киев перешел на зимнее время. На зимнее время почему? Да потому что зима уже, вот в Симферополе даже снег идет. Все же логично, дорогие наши.
Да, логично, что и этот выпуск нашей программы заканчивается. Сергей Макрушин и Стас Юрченко работали для вас. Напомню, что контакты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы доступны во всех социальных сетях, даже в Одноклассниках есть. Можете писать нам, предлагать свои темы для программ, либо присылать ту информацию, которая у вас есть. При необходимости анонимность мы вам гарантируем. Пока.